Я вас категорически приветствую. Такая у нас интересная книжечка. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стрессов. Автор Дэвид Аллен. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Что можете сказать нам про Дэвида Аллена и его замечательную книжку?
Дэвид Аллен крут. Ну, я хочу поприветствовать зрителей. Меня зовут Дмитрий Иншаков. Я представляю в России Дэвида Аллена уже 2 года и все его продукты. Дэвид Аллен реально крут, потому что у меня такое ощущение, что я его знаю с 2001 года, потому что он в 2001 году написал первое издание, а я с ним познакомился с изданием, имеется в виду, в 2005 году, когда моя жизнь претерпевала очень серьезные перемены. Я переехал в Москву, у меня появилось 45 подчиненных, у меня родился первый ребенок, и очень много появилось новых обязательств, которые в моей жизни появились впервые. Работал руководителем, самым молодым руководителем, нужно было как-то себя демонстрировать. И, в общем, жизнь стала такой сложной, хотя все вещи появились приятные. И нужно было решать, либо жизнь упрощать, либо чего-то придумывать. Я знал все методики тайм-менеджмента, но они мне лично не помогали. Я начал искать, нашел книгу на английском языке, меня зацепило название «Getting Things Done». Я действительно подумал, что это мое, это то, что мне нужно на данный момент. И с 5-го года, 11 лет уже на данный момент, я эту методику практикую лично. Поэтому для меня это очень лично. И у меня было такое ощущение, что я Дэвида знаю. Как для многих людей, которые, когда книга зацепила, они думают, что они знают спикера. И вот 2 года назад мы с ним познакомились. Мы стали представлять и его, и все его продукты в России. И для меня, конечно, он открылся совершенно с другой стороны. Это человек сам по себе очень интересный, с очень интересной биографией. И каждый день, каждую минуту общения с ним он подтверждает все то, что он написал в книге лично. Да, то есть каждый раз, когда ты с ним общаешься, ты понимаешь, что вот тот образец, к которому ты хочешь прийти, он демонстрирует каждым своим словом, каждым своим поступком то, как, в общем-то, можно жить без стресса, достигая достаточно больших результатов. А, ну, несомненно, он достиг очень много в этой жизни.
А какие основные принципы? Вот что он предлагает? Как привести дела в порядок? То есть, mm-hmm. естественно, мы все живем вокруг mm-hmm. безобразия и, mm-hmm. извиняюсь за выражение, бардак. А вот mm-hmm. как это вообще все можно упорядочить? Какие базовые
перевод
принципы?
Перевод интересный, да. Как привести дела в порядок? Кстати, несколько раз мне русскоговорящая аудитория говорит, что, слушайте, такие коннотации есть, что ну, ты собираешься умереть, и тебе нужно привести дела в порядок. Вот у некоторых такие ассоциации возникают, но мы не стали менять обложку, не стали менять название книги. У нас вот в прошлом году вышла новая редакция, мы думали поменять, потому что это же не прямой перевод, да. Вы знаете. Кстати, вот как бы вы перевели, Дмитрий?
Это хороший перевод.
Да, хороший?
Это люди сами себе придумывают.
Да.
Напрямую перевести невозможно.
Да, напрямую невозможно. И на самом деле getting things done, доведение дел до завершения, ну, да. Примерно, да, примерно.
Ну, если сказать завершить дела, это к похоронам еще ближе получится.
Все-таки не совсем полностью отражает то, о чем эта книга. Она не о том, что, знаете, каждый раз ставить галочки, как это делать. Она скорее о том, что вы можете достигать результата, не положив на алтарь этого результата всю свою жизнь. То есть вы можете быть эффективными, вы можете делать больше реально, при этом получая удовольствие от жизни. То есть вот этот, скажем так, вот второе название, оно мне даже больше нравится – искусство продуктивности без стресса. Продуктивность – это то, что вы выдаете результат, сохраняя при этом спокойствие, способность фокусироваться и сохраняя контроль над ситуацией. Ну, а вот название «Как привести дела в порядок» говорит о том, что ну, действительно наша жизнь становится все более и более беспорядочной. И когда вот в 5-м году я к этой теме пришел, и сейчас это уже даже две большие вселенные, ну, две разные вселенные, я думаю, вы, наверное, согласитесь. Факты говорят сами за себя. За последние 2 года, ну, наверное, уже даже за 3 года последние, вообще вся существующая в мире информация, она была создана именно за это время. 90% информации. Да, меня эта цифра поразила, я там даже проверял, перепроверял. Вот, потому что кажется это ну, неправдоподобным, но это действительно, действительно так. Если еще про конкретику говорить, в 2006 году человечество сгенерировало информации в 30 миллионов раз больше, чем за всю предыдущую историю человечества. И каждые 2 года этот объем увеличивается. Это что значит? Это значит то, что беспорядочность, хаотичность в нашей жизни, ну, ее больше. Жизнь усложняется, скорость изменения увеличивается, объемы данных, которые на нас сыпятся, увеличиваются. Мы потребляем, пропускаем через себя 34 гигабайта, если говорить вот в таких IT-терминах. Если говорить в более-менее таких вот, ну, приземленных терминах, это примерно 174 газеты мы через себя пропускаем. И мы должны с этим что-то делать. Надо принимать какие-то решения, что-то с этой информацией нужно делать. Если у вас нет какого-то способа с этим справляться, у вас стресс, вы прокрастинируете, вы откладываете важные вещи на потом, но и очень часто, к сожалению, мы откладываем вообще жизнь до самого конца. Да? Потом задаемся вопросом, а осталось. Да. Вот эта книга призвана жить осознанно, призвана помочь жить осознанно, достигать результата, но при этом получать удовольствие от каждой минуты. И Дэвид это демонстрирует. Все люди, с которыми я его знакомил, с кем мы общались, он, кстати, первый раз в Россию прилетал в Питер, поэтому мне особенно приятно. Вот я сейчас здесь в гостях у наших партнеров на одном из форумов, где он по вебу выступает. Потому что с Питером у него свои какие-то отношения. Он был 2 раза в Питере. И каждый раз, вот, с кем мы общаемся, все отмечают его жизнелюбие, его открытость. Он такой очень-очень-очень интересный человек, совершенно не создающий впечатление такого, знаете, вот робота. Да? То есть иногда продуктивность, эффективность, думается, что это равно такая вот вся жизнь расписана.
Да, до минуты. Да.
Абсолютно нет. Человек очень поддающийся порывам, принимающий решения иногда спонтанно, но при этом что ему это дает? Почему он может себе позволить спонтанно принимать какие-то решения? У него есть ощущение контроля всех других своих обязательств. И тогда он может в каждую единицу времени полностью погрузиться в то, что он делает. И абсолютно не думая обо всем остальном. Это вот основная цель этой методологии. Быть вовлеченным в то, что вы делаете здесь и сейчас.
Ну, я вот когда наблюдаю, масса литературы теперь выходит по данному, скажем так, направлению. Когда наблюдаю, я там некоторое количество книжек читал, то есть народ, для начала напиши, чего ты в жизни хочешь. Написал. Это полезно, безусловно. А дальше, значит, распредели, как ты все это будешь делать. Тут бы задуматься, в общем-то, есть в жизни, наверное, приоритеты, в рамках которых вот это делать надо, а это ты делать вообще никогда не сможешь, несмотря на то, что тебе это вот так сильно хочется. А оно психологически повиснет над тобой, как, я не знаю, там, камень, там, меч, и тебя все время будет грызть, что это не сделать, и эти вот дурные расписывания, я тут помянуть, и вот это, вот это, а тут помянуть, и вот это, на мой взгляд, никакого результата не дает. Вот он, я когда первый раз читал, у меня сразу появилось ощущение, что его какому-то восточному мордобитию учили. Очень глубоко причем учили, потому что это то, что вот изнутри успокойся, не дергайся, вот ум там как водная гладь, и типа только тогда у тебя быстро реагировать получается. А здесь нет ничего подобного, вот это вот расписывание по минутам, как раз наоборот, определи приоритеты. Да. И, в общем, он мне не первый попался, но когда попался, у меня сложилось такое впечатление, что все, что у нас пишут, это просто как-то вот как морковки понадергано отсюда. Без указания авторства.
Да? Бывает и так. Мы очень рады, когда развивается мысль, да, мы очень рады росту сообщества GTD. Как правило, кстати, люди, которые узнают про GTD, погружаются в эту тему и начинают реально входить в ритм такой рабочий, да, практикуют методологию какое-то время, они становятся очень такими преданными фанатами и общаются между собой. То есть это определенный взгляд на управление всем потоком вашей жизни, потому что мы не разделяем работу и жизнь, и тем и другим нужно управлять. Вот совсем недавно я каждый раз перечитываю, когда Дэвида, я некоторые вещи заново для себя открываю. Совсем недавно вот перечитывал вот 3-ю книгу, и меня зацепила цитата, что вы добьетесь успеха, побед в своей жизни тогда, когда вы в жизни и в работе, тогда, когда вы будете относиться к жизни как к бизнесу, будете управлять жизнью как бизнесом, а к работе будете относиться как к увлекательной игре. То есть это действительно в этом есть то, что помогает выстроить гармоничный подход к управлению всем. Потому что иногда то, что нам нужно сделать в личной жизни, ничуть не легче то, что мы делаем на работе.
Да,
проекты,
да.
которые наши личные, они иногда даже сложнее. И у нас нет таких ресурсов, которые у нас есть на работе. И наоборот, найти что-то интересное в работе позволит нам ситуация, когда рутина, какие-то операционные вещи нас не сильно съедают, не съедают наше внимание, не съедают наше время. И вот эта методология позволяет как раз выстроить такой гармоничный подход к управлению всеми вашими обязательствами. И то, что вы правильно вот сказали, вы, наверное, может быть, прочитали об этом, или вы просто догадались, у Дэвида «Черный пояс по карате».
Я потом прочитал.
То есть все его такие базовые вещи, да, которые положены в основу методологии, они лежат именно в, прежде всего, восточных учениях, восточных боевых искусствах.
Поэтому, это ключевое. Да. То есть вот с моей точки зрения, я любитель рукоприкладства, вот с моей точки зрения это очень странно звучит, что когда тебя этому учить начинают, ну как следует, что ты успокойся первонаперво. Потому что первонаперво у тебя наоборот всплеск адреналина, дальше у тебя начинают трястись руки, ноги и мысли путаться. И это недопустимо. Подходить надо со спокойным, трезвым умом. Тогда ты и видишь правильно, и реагируешь как надо, соответственно... Повторюсь, смотрит в самый корень. И к жизни оно приложимо точно так же.
Абсолютно.
И вот то, что мне очень понравилось, я, к сожалению, это конкретное издание еще не одолел. До середины только дошел. Вот. Но то, что нет абсолютно никаких этих вот мелочных... В наших книжках там как-то это 150 приемов. 24 способа и 38 методов. Вот если ты будешь делать вот так, то у тебя получится вот так. Не получается вот так. То есть вот я сколько ни пытался, но меня там с детства дисциплинированный папа учил, как делать надо. Но с другой стороны, вот эти вот все попытки расчертить поминутно, у меня ничего не получалось никогда. Пришел в конце концов к тому, что делать. Заниматься я должен вот этим, а вот это можешь забыть навсегда. Не получится.
Я ни в жизни не видел человека, который мог бы, даже 10 лет назад, когда я начинал тренерскую карьеру, и мы проводили тренинги по тайм-менеджменту, ни разу в жизни не видел человека, который мог бы глубоко прописывать, то есть регламентировать всю свою жизнь. А сейчас это вообще невозможно, потому что тут количество изменений. Мы живем в постоянно меняющейся среде, и даже компании, если раньше запускался какой-то процесс изменений, тут создавался проект, сейчас это все реже и реже происходит, потому что компания происходит в постоянном периоде изменений. И попробуйте вот в этот период все расписать на какой-то промежуток времени без гибкости, без какой-то возможности безболезненных изменений серьезных.
А народ, кто вообще приходит учиться, набраться знаний, кто это вообще?
Подавляющее большинство проектов, которые мы в России осуществляем на данный момент, это корпоративные проекты, это крупный бизнес. Очень часто мы проводим тренинги для представительств иностранных компаний, которые уже имеют опыт проведения тренингов по GTD в других странах. Но очень часто у нас очень успешные проекты, например, для небольших, таких вот, малых и средних даже предприятий. И я очень люблю, кстати, вот проводить тренинговые проекты для малых и средних предприятий, потому что там все очень быстро происходит. Там сам собственник, как правило, вовлечен. И мы видим даже уже там через день, через два, мы видим серьезные изменения. Люди собираются на следующий день, им это интересно. И они сразу начинают это все внедрять. В больших компаниях, конечно, пока маховик раскручивается. Но это тоже происходит. Это очень важно иметь в компаниях, мы их называем GTD Champions. Это люди, которые несут эти знания, несут эти практики и, как, знаете, такой вот вирус распространяют по компании. И постепенно другие люди начинают замечать, что вот вы становитесь более продуктивным действительно, вы становитесь более спокойным, вы уделяете внимание каким-то деталям, которые они раньше не замечали, и начинают интересоваться, и какие-то практики применяют сами. Но, с другой стороны, мы проводим и открытые тренинги. Вот у нас завтра, кстати, будет первый открытый тренинг в Санкт-Петербурге. Большинство там, конечно, люди из компании, но зачастую приходят и просто так называемые профессионалы, то есть те, кто работают сами на себя и которые просто понимают, что им, у них есть потребность в организационных навыках некоторых, которые ну, действительно будут сильно влиять на их результативность и, как следствие, на их экономическую эффективность, то есть, ну, на зарабатывание денег, потому что у них освободятся ресурсы, они смогут подняться над текучкой, посмотреть на всю свою работу так вот, свыше, остановиться в этом безумном потоке. Вот эта методология как раз то, что им дает.
Граждане, кстати, почему-то этого не понимают, когда вот им объясняешь, а зачем это, а что это, у меня все будет расписано, и почему-то никогда это не сводится к столь горячо всем любимым деньгам, что это обозначает увеличение производительности, это увеличение зарабатываемых денег. Да. Тебе хочется заработать денег или нет? Всем хочется, а что-то для этого делать, это как-то вот я подумаю. А бывают такие, которые пришли, курс, скажем так, отслушали, а потом сказали, ничего не помогло?
Ну, как минимум, всем курс нравится как подача информации, как методология. Наверное, не всегда люди готовы признаться в том, что у них получается внедрение. Мы можем об этом не знать. Мы всегда получаем отзывы после каждого курса и смотрим с точки зрения формы подачи, насколько людям нравится то, что мы делаем. Мы всегда стараемся это каким-то образом корректировать. В корпоративных форматах мы всегда делаем диагностику до, делаем диагностику после, смотрим, что изменилось в части поведения людей, сколько они стали времени тратить на электронную почту, больше, меньше, какие техники они внедрили, какими инструментами они стали пользоваться, помогает ли им это. То есть вот в корпоративном формате мы это можем отследить. Вот, кстати, вот в журнале, который вот у нас здесь есть, там есть кейс описанный, каким образом компания, одна большая агрокомпания, посчитала затраты, которые она вложила в обучение вот всех сотрудников GTD, и какой эффект, посчитали 250% возврат на инвестиции в обучение. Понятно, что везде все будет немножко по-разному. Но я думаю, что те люди, у которых не получается внедрение после того, как они книгу прочитали или прошли тренинги, скорее всего, очень сильно усложняют. Мы стараемся даже на тренинге предостеречь от усложнения, потому что мы учим очень простому, в общем-то, базовому мыслительному процессу. Переводить любую непонятную сущность, которая на вас сыпется ежедневно, ну, минимум 56 до 400 электронных сообщений, например, это маленькая часть вашей работы. Мысли, встречи, обязательства, еще что-то, это все сыпется на нас каждый день, и мир не может подождать, пока вы это разберете. Вам нужно действительно, как в восточных единоборствах, научиться с ними справляться очень легко, просто, без авралов, и получать от жизни удовольствие. Вот наша основная, это, в общем-то, цель – достигать результата, получая удовольствие. Они усложняют и начинают накручивать. Знаете, там, вот пока что я не выберу самый-самый лучший задачник, он мне не станет синхронизироваться с календарем. Там, самый-самый лучший какой-нибудь там, не знаю, проектный менеджер, да, и чтобы это все вот это вот не забегало, не заработало, я считаю, что у меня, скажем так, система не внедрена. Это хорошо, когда система усложняется со временем, но начать нужно с азов, начать нужно с простых вещей. Если вы не можете внедрить систему GTD на бумаге, вот просто ручка, бумага или там простой ежедневник, то любой крутой там софт, любое крутое программное обеспечение вам не поможет. Оно только усложнит ваш подход.
Ну, единственное, вот для меня лично, это настраиваемый будильник, когда там тебе выпрыгивает, как напоминалка, а все остальное, оно в голове, по большей части. Ни компьютер, ни телефон, ни смартфон ничего в этом деле не изменят. А вот наш родной национальный признак, как многие считают, лень. Он как-нибудь объясняет, как ее забарывать?
Мне кажется, что лень забарывать бессмысленно, потому что ну, давайте вот подумаем здравым смыслом, исходя из здравого смысла, в чем может быть причина лени. Если вам очень-очень что-то хочется, лень, ну, у вас будет лень?
Нет.
Так не будет, да? То есть, лень это, мне кажется, мое мнение, лень это равно отсутствие реальной мотивации, отсутствие ответа на вопрос, зачем я это делаю. Потому что если я действительно чего-то очень хочу, то лень не будет фактором. Фактором будет как раз вот, ну, моя способность перелопатить эти объемы. То есть моя способность выжить в большой перегрузке. Если я хочу добиться чего-то, добиться какой-то цели, то мне нужны инструменты, а не вопрос мотивации. Если вы чего-то не добиваетесь, если вы не можете сбросить вес, если вы не можете там заработать определенную сумму денег, может быть, у вас не такая высокая мотивация для этого. Если вы не можете утром встать на пробежку, ну, то это не вопрос лени. Лень – это очень эфемерное понятие. Да? Что такое лень? Лень – это, не, как мне кажется, это не черта характера, это не характеристика личности. Лень – это вот описание вашего отношения к данной конкретной задаче. Нет ленивых людей вообще. Есть ленивый человек, который... Ну, то есть есть проявление лени по отношению к какой-то конкретной задаче, конкретному делу, конкретному результату. Поэтому здесь надо поработать внутри со своей мотивацией. Задать себе вопрос, действительно ли я это хочу и почему. Я, например, сам с собой всегда работаю, знаете, вот, ну, меняя свой фокус на две вещи. Первое, что случится, если я это не сделаю? Что случится, если я это сделаю? То есть, мне кажется, базовые вещи, которые движут людьми, это, с одной стороны, страх, с другой стороны, ну, то есть, инь-янь, да? Страх, и я это называю страсть. Что я искренне сильно желаю, и вот, ну, мне надо это подробно описать. Как это будет выглядеть, что я получу, вот я хочу это. Но большинство людей толчок, чтобы туда пойти, они начинают мечтают, и так и не начинают первые шаги делать. Вот чтобы этот первый шаг осуществить, чтобы сделать первый шаг самый сложный, самый важный на самом деле, а вот мне кажется, здесь важна мотивация страха. То есть, например, если вы... Это я вычитал в книжке у Тима Ферриса. Если вы давно хотите похудеть и не знаете как, ну, слушайте, сфотографируйте себя в самом неприглядном виде, повешайте на холодильник и каждый раз вот смотрите себя и представьте, что будет, если вы продолжите жить в таком режиме. Не помню, где я вычитал, что секрет диеты прост. Вы можете кушать все, что угодно, но просто среди голых толстых мужчин. Поэтому я думаю, что самое главное – это первые шаги. Четко описать результат, чего я хочу по этой задаче или вот по этому моему посылу. Сформулировать самый-самый-самый первый физический шаг. Записать его в свою систему и начать по этой системе жить. Вот GTD отвечает именно на этот вопрос. И задать себе вопрос, что будет, если этот шаг не совершу? Ну, либо ничего не будет, то, что я в жизни хочу, либо будет что-то очень-очень плохое. Представить это плохое, довести его до такого абсурда и вот, ну, иметь это как негативную мотивацию для старта. Потому что негативная мотивация перестает работать потом. Потом как раз работает мотивация для чего. А на старте нужна негативная мотивация. И вот как ракета запускается, да, большая часть энергии тратится в самом начале. Так и наше движение по отношению к какой-то цели – самое сложное – начать. Как только вы войдете в ритм, ну, уже сложнее как раз из этого ритма выйти.
Ну, как и... говорится, попробуй, получится, а дальше да. Понравится.
Как говорил Ленин, главное – ввязаться в бой.
Да. Ну, мне, кстати, к вопросу про нашу национальную лень всегда интересно, как это мы лежа на печке там одну шестую часть суши освоили и, в общем-то, неплохо освоили. Я считаю, победили в массе войн, отправились в космос, что-то там построили и вообще, считаю, неплохо жили. Да.
Если позволите, я здесь комментарий один дам. Вот это вот интересная черта российского характера. Недавно я, по-моему, у Грефа слышал, так вот просматривал просто новости, откликнулась его фраза, что мы... Вот такая нация героев, а не системных, ну, не системных людей. И мы это, я это часто, я 15 лет отработал в корпоративной среде, как HR-директор, и я как раз часто наблюдаю ситуации несистемной работы, а когда происходит какой-то форс-мажор, вот надо решить, Мне кажется, что наши люди получают искреннее удовольствие, когда они становятся героями. Они разрешают эту ситуацию, вобрали, напрягают немыслимое количество ресурсов, тратят невероятное количество денег, времени, энергии, стресса и так далее. Они решают и получают от этого удовлетворение. В долгосрочной перспективе это, конечно, не очень хорошо. Вот в краткосрочной перспективе они получают удовлетворение. Я думаю, это, конечно, черта характера. Я думаю, что это наша национальная особенность, но это не значит то, что мы должны это просто принять и вот, ну, именно так жить, потому что надо посмотреть на обратную сторону.
Это хорошо, что оно у нас есть. Вот тут недавно, помните, там какая-то это Конкордия где-то там на какие-то скалы напоролась, какой-то мегалайнер прогулочный, да. Ну, и русские туристы всех застроили, направили к шлюпкам, организовали посадку, все прекрасно получилось. Люди, в общем-то, наверное, даже не военные, ну, может, кто-то там служил, но, тем не менее, вот, порядок организации в экстремальной ситуации. Но это тоже такой, я бы сказал, не то что печальный момент. Вот мне, например, заметно, что у нас вот как раз в этом плане масса, ну, скажем так, гениев, которые могут вот что-то вот такое вот придумал, и что-то он в единичном экземпляре сделал. И оно прекрасно, и вообще замечательно. Но как только касается, а давайте поставим это на конвейер и выпустим 100 тысяч штук, угу, качество тут же драматически падает, и получается как-то вот не очень.
Да,
вот такие вещи, на мой взгляд, они как раз, конечно, способствуют тому, давайте как-то сосредоточимся на выдаче результата коллективного.
Угу.
А вот если, так сказать, про лень понятно, а вот есть так называемая прокрастинация, да, это когда человек вот вроде надо делать, а он не делает, и надо, а он не делает, а это как забарывают.
Прокрастинация, ну, чтобы всем было понятно, это откладывание важных дел на потом в пользу менее важных, но более приятных. Эта тема для нас очень важна, и GTD, прокрастинация, они вот примерно в одной области крутятся. GTD, несомненно, позволяет решать этот вопрос, но давайте вот несколько так разберемся в причинах прокрастинации. То, что мы наблюдаем, мы работаем с разными людьми, мы работаем вообще по миру, тренинги GTD проходят, самый молодой участник у нас 9 лет, а самые высокие должности, это и президенты компаний, там, которые входят в списки Fortune 500, президенты стран. То есть принципы одни и те же, контент примерно один и тот же. Ну, форма подачи, понятно, немножко отличается, но принципы одни и те же. Это говорит о том, что базовые вещи, которые лежат в основе GTD, они для всех одинаковые. И мы, когда общаемся, мы проводим коучинг, например, для там вице-президента очень крупной компании. Приходим, работаем в его кабинете за рабочим столом. И видим, что несмотря на то, что он решает очень серьезные там вещи, у него высокая зона ответственности, вот в этом... И он действительно очень умный человек. Очень умный человек. Он может какие-то вещи придумать, стратегически мыслить, но его ограничения, они очень простые. Они в электронной почте, где у него там тысячи непрочитанных писем. Они в том, что его разрывают подчиненные. То есть вот эти ограничения, они его сковывают. И эти ограничения сковывают его способность так методично, знаете, пробивать путь к какому-то проекту. То есть он разрывается на многие какие-то там неважные, попадает в ловушку занятости, мы это называем, но не достигает зачастую каких-то важных результатов. И очень часто мы наблюдаем, что люди очень успешные, талантливые, умные, креативные, они больше всего прокрастинируют как раз. Этот парадокс интересный. А почему? Мы задумались, почему это происходит. И поработав вот лично, мы заметили такую тенденцию, что люди как раз вот высокого полета интеллектуального, они склонны усложнять. Они склонны... Вот у них есть какая-то задача, и они начинают себе накручивать. Ну вот как к ней приступиться, да? То есть она какая-то непонятная. Здесь так много факторов. Надо вот это все учесть. Надо сделать там SWOT-анализ, там PESTLE-анализ. Надо... То есть ты не знаешь, к чему подобраться. А раз тебе это кажется таким сложным и многогранным таким процессом, какая-то задача, то раз это сложно, то тебе очень сложно начать, первый шаг сделать. И они это откладывают. до того момента, пока не возникает очень жесткое давление дедлайна, и тогда они фокусируются и делают все в последние моменты, не факт, что сохраняя при этом качество, естественно. Ну и уж точно в ущерб себе и своему окружению. Это первая причина прокрастинации, усложнение. Вторая причина прокрастинации – это тоже то, что я уже сказал. Это отсутствие четкой, прозрачной, понятной самому себе мотивации. То есть, опять же, я могу быть суперэффективным человеком, но ничто меня не заставит что-либо сделать, если я не понимаю причины, зачем я это делаю. Вот. То есть, мы не в армии, у нас нет... у нас нет необходимости делать просто что-то, потому что нам сказали. И поэтому, если я не понимаю на работе, например, да, там мне сказали, делай вот это. Если я не понимаю, в чем ценность вот моего делания, то я буду всеми правдами и неправдами стараться это не делать. Это вот вторая, на мой взгляд, причина прокрастинации. Ну, есть еще момент. Что мы получаем, когда мы прокрастинируем? Мы делаем, как правило, большинство людей делают какие-то маленькие простые вещи, которые дают очень быстрый результат. Мы любим все-таки получать результат, как люди. Мы любим некую завершенность. И почему люди часто проверяют электронную почту? Почему люди так много времени проводят в социальных сетях? По исследованиям, примерно 146 минут в среднем в день человек проводит в социальных сетях. А электронную почту проверяют там несколько десятков раз в день.
То есть, это практически 2,5 часа тратится на то, чтобы
сидеть. Ну, это в среднем. То есть, если я, например, трачу в социальных сетях там, точно не 146 минут, потому что я уже в свое время привычку выработал тратить меньше, то, значит, кто-то тратит и 3, и 4 часа. Это как с просмотром телевизора. В среднем 4 часа, но реально я телевизор практически не смотрю, а кто-то смотрит, чего там мелочиться, все 8. Поэтому здесь элемент быстрого вознаграждения. То есть, получил лайк, гормон счастья поднялся, хорошо, потом он резко опускается, и опустошение. Вот то, что мы получаем, когда мы не делаем важные вещи. Поэтому, естественно, приятнее там, получать лайки, получать письма, проверять, что о нас кто-то помнит, чем планомерно работать над своей повесткой. Поэтому здесь ответ какой? Надо построить такую систему своей работы, которая вам будет помогать вовлекаться в рабочий процесс. Вот GTD – это та самая система. Она работает на всех уровнях. То есть, например, если вы настолько сложный, интеллектуально развитый, творческий человек, что вы все усложняете, пожалуйста, не усложняйте. Зафиксируйте промежуточный результат, который вам нужно сделать, запишите его в отдельный список и зафиксируйте только одно. Самый первый физически видимый другим людям следующий шаг. Это очень просто. И не надо делать его прямо сейчас. Просто зафиксируйте его, и это будет ваша повестка на тот момент, когда подойдет самое лучшее время этот шаг выполнить. И вам потом не нужно будет думать. Вы подумаете один раз, когда вы зафиксируете этот шаг. А остальное время, 95% вашего рабочего времени, вы будете просто делать. И у вас есть дорожная карта. Потому что очень часто мы очень много думаем. И прежде всего мы думаем над проблемой. То есть не над решением проблемы, а мы думаем над проблемой. И, как правило, наше сознание дает нам толчок думать над проблемой ровно в те моменты, когда мы над этой проблемой ничего сделать не можем. То есть мы сидим, например, там на собрании, и у нас напоминание в голове всплывает. Надо сдать бюджет, например. Да? Ничего ты сейчас не можешь делать с бюджетом. Ничего. Но в голове это прокручивается. Или надо бы позвонить там какому-то партнеру. Ты тоже ничего не можешь сделать. Поэтому система позволяет освободить ваше сознание для того, что вы делаете здесь и сейчас, сфокусироваться на важных для вас вещах, все остальное поместить в надежную внешнюю систему, которая настолько надежна, что она четко даст вам напоминание о нужном деле в нужное время. И если вы будете доверять ей, то ваше сознание расслабится, и оно перестанет думать и прокручивать вот эти вещи в неподходящее время. На это требуется некоторое время, нужно систему попрактиковать, но со временем вы приучите свое сознание к этому доверию самому себе и к своей системе.
Ну, у меня это вот все протекает ровно так, вот, как вы сказали. То есть, первое, если я хочу чем-то заняться, например, там, изложить собственное видение о каком-то предмете, я о нем что-то знаю, Но необходимо изучить глубже, это безусловно. Видимо, я знаю не все, а поскольку я паренек не глупый, надо изучить глубже. Начинается изучение глубже. Покупается пяток книжек, они прочитываются. Вижу, это только начало. Дальше все это, так сказать, как снежный ком. Книг покупается кубометр. Дальше объем знаний в голове уже минимум на кандидата наук. Но чувствую... Доктора не оценят, не очень глубоко я беру. И тут уже получается, что психологический интерес ко всему этому пропал вообще. То есть, пока ты там ковырял, не надо дальше. А казалось бы, если бы делал сразу, именно делал бы сразу, вот то, что вы сказали, то и эффект был бы совершенно другой. Кроме вот глядения в потолок, размышлений достаточно глубоко, недостаточно глубоко. А проистекает это, мне кажется, там в том числе присутствует, вот, как уже сказал, это некая разновидность страха. А кто что скажет, а как вообще я там выгляжу, еще чего-то там. Да никак ты не выглядишь. Выглядишь ты так, как ты сам. Да, вот конечно. Ты вот так вот делаешь, и у тебя вот так получается. Ну, ничего позорного в этом, на мой взгляд, нет. Поэтому, как говорит наша поговорка, сколько на печке не лежи, а генералом не станешь. Поэтому все эти прокрастинации и откладывания, они ни к чему. А вот плакатик, он про что?
Это
карта рабочего
процесса. По сути, ну вот кто знает, кто занимается, например, продажами, понимает такой термин, как воронка продаж, когда у нас здесь все потенциальные покупатели, а здесь конкретный один покупатель, который что-то сделал. Мне очень нравится сравнивать вот эту схему с этой картой воронки продаж, потому что здесь, по сути, тоже воронка. Вот здесь вот вся та информация, которая попадает в ваш мир ежедневно. Причем она сочится из всех щелей. Это почта, это ваши встречи, это какие-то... мессенджеры, соцсети, обещания, которые вы даете другим людям или самому себе, это ваши мысли, которые у вас возникают. Это что-то новое, что появилось. И каждый раз вам нужно принимать решение, что делать в данный конкретный момент времени. И вот эта схема, она помогает сделать правильный выбор, когда вы абсолютно уверены, что то, что вы делаете прямо сейчас, это единственно правильный выбор, что можно делать прямо сейчас. И тогда все остальное вас не заботит, не отвлекает ваше внимание. Потому что сейчас основная эта задача для всех нас не научиться управлять временем. Это мы более-менее все умеем делать. Мы все более-менее умеем пользоваться календарем, ежедневником и так далее. А потом попробуйте, когда вы выделили время, действительно заняться этой задачей. Действительно сфокусироваться на этом. Не хватает сил, не хватает энергии, не хватает внимания. Забавный факт. Вот Microsoft проводили исследование буквально год или два назад, на сколько человек физически может сосредоточить свое внимание, сконцентрировать свое внимание, ну, например, вот на этом стакане. Как вы думаете, сколько?
Я боюсь, что и на 5 минут не сможет.
Секунды. Вопрос в секундах, да? Физически сконцентрировать внимание человек может на протяжении 8 секунд. Но забавный факт заключается в том, что концентрация, объем концентрации внимания золотой рыбки 9 секунд.
Вот ведь.
Да.
И рыбку обзывают глупой. Да.
Но еще интересно то, что, по-моему, в 2008 году они проводили предыдущее исследование, и объем концентрации внимания человека был 12 секунд. Поэтому это говорит нам о том, что объем нашего внимания все меньше и меньше и меньше. И тот, кто умеет управлять своим вниманием в современном мире, тот, кто умеет убирать все лишнее и концентрироваться на здесь и сейчас и доводить дело, ну, действительно, до конца, тот выигрывает в современном мире. В мире хаоса, неопределенности, больших объемов информации. И причем он будет наращиваться, да, то есть энтропия, хаос будет только наращиваться. Если вы умеете управлять своим вниманием, вы достигнете гораздо больше, чем те люди, которые этого делать не умеют.
Сосредоточение мне всегда напоминает два такие примера про свет. Вот деревня. Посреди деревни ночь. Посреди деревни стоит столб. И там лампочка. У меня в моей советской деревне было примерно так. Вот темень вокруг, там лампочка, ничего не видно. Видно лампочку, ничего не видно. Вот смотришь, она мешает по большому счету. Только под ней хорошо, когда свет в глаза не бьет. Но, тем не менее, она светит вот одна на всю деревню. И есть такой прибор лазер, где кристалл, а вокруг него, я в детстве строил, там намотана лампа, которая, значит, дает вспышку, образуется так называемое когерентное излучение, и кристалл луч выдает, который прожигает дырку. Мощность у сельской лампочки и у лазера, она примерно одинаковая. А результаты совершенно разные. Одно, на мой взгляд, хорошо для одного в деревне ночью, а другое для выполнения дел, то есть прожигания дырок. Если ты не концентрируешься, не сосредоточен, не получится ничего вообще. Тут обычно наши зрители и пользователи со всей строгостью задают вопрос. Все это безумно интересно, почитать книжку и всякое такое. Куда идти и где этому научиться?
Есть разные способы обучиться тому, чему мы учим, вот с помощью методологии. Самый простой способ, конечно, взять книгу, почитать. Книга дает базовые вещи, она рассказывает о... меняет установку, да, то есть она рассказывает, почему это важно и на чем нужно сфокусироваться, и она дает практические вещи. То есть вот такая вторая часть книги, она очень похожа, знаете, ну, я так люблю говорить, что она инструкция там, к настройке принтера, грубо говоря. Да? То есть она не, может быть немножко суховата в той части, что там прям конкретные шаги, конкретные практические рекомендации, что нужно сделать. По большому счету, конечно, с помощью книги можно решить свой вопрос. Я именно так и сделал там, 11 лет назад. Но это очень сложно. Это очень сложно, и на это нужно время, энергия, ресурсы. И, ну, скорее всего, вы потратите просто больше времени на внедрение этой системы, если вы будете делать это по книге. Можно пойти на открытое любое наше мероприятие, которое мы проводим не так часто, но стараемся проводить там хотя бы раз в квартал в крупных городах, Москва, Санкт-Петербург. Ну, с какой-то перспективе мы сейчас вот в регионах будем проводить эти мероприятия. Мы проводим иногда вебинары, это все можно смотреть на нашем сайте gtdrussia.ru. И если вы работаете в крупной компании, то самый лучший способ, конечно, это делать корпоративное обучение, потому что часто, когда сотрудник, например, один из компаний проходит один, или там группа сотрудников проходит обучение, потом получается, что они возвращаются обратно в компанию и сталкиваются с той средой, которая работает совершенно по-другому.
Она все это отторгает.
Вот эта среда воспринимает вот этих людей, которые прошли обучение по GTD, как некое там тайное общество, потому что они работают по определенной методике. Если это, например, отдел, он действительно становится более эффективным, и это заметно. Если это человек, то тоже это становится заметным. Поэтому, конечно, как правило, люди, которые прошли тренинг по GTD, им очень хочется, чтобы все вокруг них, по крайней мере, те люди, от которых они зависят, они так или иначе узнали о этой методологии и стали какие-то принципы применять. И вот компания, когда в ней большая часть людей проходит обучение, становится более быстрой, более гибкой и более спокойной, что тоже немаловажно, потому что очень часто мы наблюдаем в компаниях очень такую, знаете, надрывную атмосферу. Там все вот в каком-то таком аврале, в кризисе там,
как
и
мы
так
любим.
Далее. Перекладывание ответственности. Ну, это ресурсы тратятся вовнутрь. И так очень напряженная среда. Ну, действительно, напряженная экономическая ситуация в России. И конкурентная среда непростая. То есть ресурсы надо тратить на то, чтобы жить в этом сложном и невероятно агрессивном мире, но не на то, чтобы решать какие-то вот внутренние вопросы. В компании повышается уровень доверия между сотрудниками, потому что если я использую GTD, мне понятны эти практики, я знаю, что вы используете GTD, и вот я знаю, что вам понятны эти практики, то мне не нужно за вами перепроверять что-то. Я знаю, что то, что для вас является входящей информацией от меня, будет обработана в любом случае. И вы знаете, что если мы с вами о чем-то договорились, что даже через полгода я к вам с этим вопросом вернусь, потому что у меня есть просто некая система, которая на автомате мне практически об этом напомнит. Здесь нет вообще компромисса, здесь нет исключений. Поэтому компания становится действительно более управляемой, и компания как некий организм достигает больших результатов.
Ну, то есть можно пойти учиться как корпоративно,
лично, да, так и можно лично, корпоративно.
Да?
Да, иногда бывают ситуации, у нас были там открытые тренинги, где были две группы по 15 человек из двух разных компаний. Там одна из IT-компании, вторая там крупнейшая автолизинговая компания. Мы для них делали индивидуальные потом сессии установки и внедрения. Вообще обучение состоит из нескольких этапов. Как правило, если в корпоративном формате мы делаем предварительную диагностику, то есть выясняем, как сейчас люди работают, где есть какие-то там, пространство для развития, так называемое. Затем мы с представителями компании обсуждаем, а какими инструментами они будут пользоваться. Прелесть GTD заключается в том, что она не привязана вообще ни к какому инструменту. Нам вообще все равно, на чем мы будем на самом деле ее внедрять. У нас нет никакой аффилированности ни с каким из производителей софта. Ни с Microsoft, ни Evernote. Ну, хотя мы на всех этих программных продуктах можем методологию внедрять. Это означает то, что мы задаем определенные принципы, и потом люди, используя вот этот вот мыслительный процесс, владея системой, владея шагами, они могут на любом программном продукте эту систему настроить. Потому что инструмент – это просто помощник. Самое главное – происходит изменение здесь. В большинстве случаев, ну, говоря честно, мы проводим на Outlook, потому что все-таки, ну, большинство компаний, они используют Outlook. Но когда мы начинаем работу, они Outlook используют как почтовый клиент. То есть, у Outlook достаточно много функционала, и они используют его только процентов на 10-20. Почему? Потому что они знают, что там есть календарь, там есть задачи, там есть справочная информация, но они, у них нет общего понимания, как этим пользоваться. То есть, у них нет общего понимания, в каком ритме этим пользоваться, какой системой пользоваться. И когда мы эту систему им даем, они начинают использовать Outlook, ну, на 80-90%, да, полный функционал Outlook. Хотя у нас не тренинг по Outlook, конечно. То есть у нас тренинг по тому, как выстроить ваш рабочий процесс. И у нас не тренинг по тайм-менеджменту. Вот тоже очень часто спрашивают, и очень часто нас ошибочно называют техника тайм-менеджмент. Даже если Википедию открыть, там будет написано... Ну, там, кстати, сейчас, по-моему, в скобках написано «ошибочно относят к техникам тайм-менеджмента». Потому что... Если интересно, могу рассказать, почему мы не тайм-менеджер. Кстати, статья моя вышла, можно там погуглить, посмотреть, почему что такое GTD и почему это не тайм-менеджмент. Я писал для одной компании, наших партнеров. Ну, основная выжимка заключается в том, что тайм-менеджмент сосредоточен как раз на... Есть человек, есть некое понимание, как он должен... работать такое системное, и человек в эту систему, вот хочешь не хочешь, он вписывается. Мы все-таки исходим из ваших особенностей и выстраиваем, вы систему выстраиваете под себя, и система более гибкая. То есть вам не нужно составлять жестких ежедневных списков. Мы вообще очень свято относимся к календарю и в календарь заносим минимум информации. Чем меньше у вас информации жесткой в календаре, тем более гибко вы подходите к планированию своего рабочего дня. И самое главное, что когда вы используете GTD, что бы ни случилось, какой-то сюрприз произойдет, у вас приятный или неприятный, он не выбьет вас из рабочей колеи. У вас всегда есть дорожная карта, чем заняться. Если я начал день, имея в голове какие-то планы, а в середине дня я должен взять и улететь куда-то в командировку, то это меня никоим образом не собьет. Я даже в командировке, я знаю, чем заняться, я знаю, как перераспределить свои ресурсы, потому что они у меня в зоне моего контроля. Вот если кратко по тому, как мы работаем. Но после тренинга мы обязательно делаем сессию установки и внедрения. Как раз выбираем программный продукт, и все вместе с, как правило, с ноутбуками мы внедряем методологию, и они начинают уже работать. И, как правило, месяца через два мы делаем такую follow-up сессию, как бы ее по-русски-то назвать? Как вот, Дмитрий, либо перевели сессию развития, да, то есть такую поддержки, да, контроля и поддержки, где мы помогаем решить какие-то сложные вопросы. То есть люди два месяца уже попрактиковались, у них появились какие-то наверняка сложности, какие-то вопросы, и мы эти вопросы снимаем. Да, ну и, наверное, имеет смысл упомянуть, что у нас несколько уровней тренинга. Вот первый уровень, который мы проводим, это тренинг, который дает все основы, дает вам вообще все, чтобы вы начали работать. Но есть разные способы посмотреть на детали. И вот второй тренинг у нас называется «Проекты и приоритеты». Мы более пристально разбираем, как управлять своими личными проектами и как расставить приоритеты. А третий тренинг называется «Фокус и направленность». Мы как раз вот учим людей постоянно сопоставлять далеко идущие ваши цели и планы, смещать фокус внимания с долгосрочных вещей, видения, миссия, ценности, годовые цели, с тем, что вы делаете каждый час своего времени. Uh-huh, как это uh-huh. сопоставлять, как переключать внимание и как это сопоставлять. Вот это вот наш третий уровень.
Вопросов относительно так называемого тайм-менеджмента задают много и постоянно. Я бы рекомендовал для начала ознакомиться с данным трудом. На мой взгляд, это база, на которой построено все остальное. Все примеры, которые в этом самом тайм-менеджменте приводят, это какой-то некий частности, которые стоят на фундаменте. Вот это вот фундамент. И написано интересно, и, что самое главное, все понятно. Это немаловажно. И, в общем-то, пищу для мозгов дает самую серьезную. Я, как так получилось, зашел с другой стороны. Сначала дошел, читал другое, а потом дошел до этого. Ну, правильно, наверное, начинать сначала. Прочитаете это, освоите, там уже можно заниматься и чем-то другим, изучать остальное. Кто, кому недостаточно чтения книжек, линк под роликом. Обращайтесь, учитесь, тренируйтесь, живите лучше, продуктивно и без стресса. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо, Дмитрий, очень приятно. Интересно. Спасибо за приглашение.
Спасибо.
До свидания.
А на сегодня все. До новых встреч.